Все, у банды еще нет названия, мы придумаем что-нибудь этичное. Но ты в банде.
Этичная, не токсичная банда.
Welcome to the club, buddy.
Этот подкаст является второй частью 10-го эпизода. Они не сильно связаны между собой тематически, но эта часть является прямым продолжением части первой. Рекомендуем сначала прослушать ее, а уже после вернуться к этому эпизоду. В части 10.1 мы вместе с Ромой и Соней поговорили про найденный винил, обложки музыкальных альбомов, Moscow Music Week и начали обсуждать Boiler Room. В этой части обсуждение продолжилось, но вместо Сони к нам присоединился Валера. Напомню, что тайм-коды и путеводитель с многочисленными ссылками по выпуску можно найти в описании этого эпизода. Вы слушаете Deep, подкаст о музыке от профессиональных фанатов из редакции журнала Deep Cuts. Ищите новые эпизоды каждую среду на всех платформах для прослушивания подкастов.
У нас осталось еще несколько тем на беззаботный эпизод номер 10. И чтобы не оставаться один на один с Ромой, мы позвали Валеру, который подключится вот так вот к середине нашего обсуждения. Привет, Валера.
Здорово, здорово.
Мы начали говорить про Boiler Room в свете новости о том, что они заключили контракт с Apple Music, и теперь их лайвы будут доступны на этой площадке.
Вопрос такой, их лайвы доступны в формате плейлиста или будут видео, как в Apple Music? По-моему, можно смотреть видео, клипы, насколько я знаю.
Насколько...
Я вот хотел спросить тоже, потому что у них есть Apple Radio, как, например, Blonded...
Да.
Радио Фарла и iMother вроде. И многие другие, и они выходят так, что идет трансляция, там есть какие-то разговорные темы, музыка, и потом это не сохраняется, потом это типа выходит в формате плейлиста, потому что это противоречит какому-то копирайту, и нужно с этим долго разбираться, потому что если они сделают плейлист, с которого все деньги пойдут на... автором треков, в общем.
Какой смысл вообще получается, да? То есть это, по сути, набор плейлистов от Boiler Room и весь прикол в этом. Но Boiler Room же прикол не в треках, а в миксах и то, как диджей это смешивает, все, верно?
Да. И вот как раз Соня говорила о лайвах. И сейчас как раз много лайвов в этой их серии из изоляции. Недавно еще у Кати Шуваносовой, Кейтен Ви, вышел лайв тоже на Boiler Room из ее комнаты.
Да, это их серия, что называлось Streaming from Isolation, о которой мы говорили как раз в ковидном эпизоде в самом начале нашего подкаста. В самом первом эпизоде Валера, помните, все номера эпизодов у меня, они превратились в один большой. Я сейчас посмотрел на Apple Music, как это все выглядит. Это действительно плейлисты, это не видео, но это плейлисты, именно где у треков стоит пометка «микс».
Все, понял.
То есть, получается, это я понял, это набор миксов именно, и роялти достается, собственно... автором композиции.
Вот здесь интересно. Как раз это то, что в статье на Хайбист говорит о том, что делает сделку Boiler Room с Apple Music уникальной, в отличие от того, что вы можете просто смотреть их треки на YouTube-канале. Они пишут о том, что роялти от стриминга этой музыки пойдут право обладателям, что значит не только диджеям, но также артистам, продюсерам и сонграйтерам, чья музыка, соответственно, собственно, играется.
Я понял, потому что, насколько я знаю, по своему опыту, когда ты выкладываешь через каких-то дистрибьюторов в стриминг, ты помимо того, что указываешь автора музыки, допустим, я там написал песню, ты можешь указывать аранжировщика, композитора и там условно, если это микс, то, собственно, чувака, который этот сделал микс, и он тоже как бы в доле получается.
Вот насколько я понимаю, крутость именно этого мероприятия, которое сделали сейчас Boiler Room в контракте с Apple Music, в том, что как раз доходы от стримингов будут справедливо распределяться между всеми.
Это скорее тогда не плейлист, а компиляция.
Ну да.
Как выходило недавно у продюсера Кондакты с его лейблом Kiwi Record. Там было очень много треков с исполнителей его лейбла, и они просто переходят из одного в другой. Также на днях у Dua Lipa выходил сборник ремиксов на ее альбом, который был подан как что... он танцевальный, но вышел в то время, когда все сидели дома, и поэтому сборник ремиксов вышел в то время, когда уже кто-то где-то может там тусоваться, танцевать, и там один трек переходит в другой, то есть нужно этот сборник слушать по порядку, ну, треки по порядку, и там есть какие-то переходы, там продюсеры, которые делали ремиксы, что-то говорят еще в моментах, вот. То есть, скорее всего, трек, они не существуют как плейлисты, потому что трек, который ты можешь послушать, например, допустим, в миксе будет как раз вышеуказанный Вики, и, не знаю, в альбоме Вики ты послушаешь трек, он будет звучать одним образом, в этом плейлисте он, скорее всего, будет звучать иначе из-за перехода.
Так, как он был сыгран, вот именно. Я понимаю, почему мы начали с этого говорить, потому что как раз эфиры моего любимого Blonded Radio выложены просто плейлистами без каких-либо миксов, без замечательных джинглов и без Вегана как ведущего.
Это как раз потому, что, как я говорил, я как-то странно сформулировал, что когда ты выпускаешь все это одним треком, одним миксом, во-первых, как раз не получится распределить деньги, поровну непонятно, ради кого пришли, и, в принципе, это непрофитная штука, то есть авторы этих шоу не получают денег именно со стриминга, поэтому нельзя потом из них вычислять деньги. Получается, что человек может, имея Apple Music, например, приложение без подписки, там вроде бы радио слушается без подписки, насколько я знаю.
Я не помню, к сожалению. Не уверен.
В общем, что ты можешь послушать эти треки бесплатно в миксе, постоянно его слушая, например, и артисту ничего за это не пойдет, поэтому это идет одной трансляцией, оно проходит, заканчивается, и потом ты можешь послушать только, если тебе что-то понравилось, треки именно в формате плейлиста, чтобы артисту переходили роялти. Как у Mixcloud недавно поменялась политика, они сделали так, что ты не можешь мотать микс назад, чтобы, например, слушать одно и то же постоянно.
Не можешь слушать там больше, там, типа, 3 раз за день одну и ту же песню или что-то.
Не 3 раз, а ты не можешь микс слушать, что ли, в день больше какого-то количества раз, или в месяц, я не помню.
Да,
и ты можешь оплатить подписку, чтобы у тебя это играло постоянно, и тогда в этом случае они будут отслеживать, какой трек ты слушал, какие треки, в принципе, были, и вроде как отправляют деньги правообладателям, исполнителям.
Но это очень круто, как раз то, что Boiler Room так заморочился, и произошли изменения в том, как все потребляется. Видно, что ребята за культуру и заморочились, чтобы все причастные, в том числе те, кто это играет, получали за это деньги непосредственно.
Ну и еще тут плюс к тому, что разделение на треки, когда ты включаешь один микс, который длится 30 минут, допустим, это засчитывается как одно прослушивание. А если ты погоняешь по нескольким трекам, оно, каждый трек будет иметь свое прослушивание. То есть это, грубо говоря, ты
как раз, да, об этом
делаешь это все более профитным. Я думаю, еще на волне пандемии, когда артистам нужно получать дополнительный заработок со стриминга.
О том, что играть до сих пор нельзя, и вот таким образом они стараются поддержать, потому что, ну, диджеи пострадали еще больше, чем артисты.
Да, это очень круто, что они пошли навстречу. Мне, кстати, где-то я читал статью, что рынок электронной музыки во время пандемии, он типа упал на 75%. Ну, то есть, очевидно, что электронная музыка, она монетизируется в основном благодаря клубов вообще в мире, и диджей-сетов в том числе. И, ну, вы понимаете, то есть, понятно, что там и у рэп-истории просело, но больше всего пострадала именно, по-моему, академическая музыка и электронная музыка, потому что пропали места, где они монетизируются больше всего. Поэтому это очень круто, что Boiler Room вот так вот как-нибудь старается нанесенный урон возместить.
Отстойно, что все-таки нету видео, потому что я обожаю Boiler Room, и, конечно же, за то, что это все можно посмотреть на то, куда ты не попал, но какая-то сопричастность.
Так в этом же и была суть.
Ну да, конечно.
Но только там была суть не в том, чтобы ты был причастен, а в том, чтобы ты завидовал.
Ну так и есть. Но я эту зависть в себе глушу и превращаю это в ощущение сопричастности.
Обожаю читать комментарии всегда на сетах Boiler Room, которые мне нравятся. Где кто-то прям настолько несколько раз посмотрел этот сет, настолько обзавидовался тому, что он туда не попал, что есть начинает такое комментировать людей, которые там стоят, говорит: «А что этот парень стоит там? Эти люди даже не понимают, на кого они попали. Это живая легенда».
Никогда не был ни в комментариях, нигде, но такие ощущения возникали. Давайте, каких любимых своих сеток ты говорил сейчас?
Точно с этой трека, не помню, позапрошлого вроде года, у них была рубрика, которая вроде как далеко не ушла, где исполнители были не в клубах, не на вечеринках, это были отдельные ивенты под одного человека, которые проходили в местах, которые они выбирали. Это были всякие виниловые магазины и прочее. У трека в офисе его лейбла было в Fool's Gold в Нью-Йорке, и Там, на самом деле, обрезанный сет, который монтажер Boiler Room решил на себя взять ответственность и склеить и свести какие-то куски обрезанного. И там это звучит очень странно. Я когда не знал, что это не полная версия, я слушал и думал, это очень непонятно.
Отчаянно.
Да. Потом оказалось, что у него есть на SoundCloud полная версия запись часовая. И на самом деле она такая, как сказать, круто, что она отдельная только в аудио, потому что он там, вот я не знаю, как это объяснить, он вот прямо балуется. То есть там есть какие-то моменты, где он где-то 2 минуты постоянно лупит в треке смех, и там просто, я не могу представить вот этих людей, которых я уже запомнил на этом видео, которые стоят и делают деловой вид, как они стоят, и перед ними 40-летний мужик, очень довольный, крутит ха-ха-ха-ха, 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 ха-ха-ха-ха. В общем,
Есть какой-то второй лайв, который ты гонял часто и которым хочешь сейчас сказать? Но пока ты думаешь, я задам такой же вопрос Валере.
На самом деле я не прям очень много лайвов посмотрел, сетов, но из лайвов мне нравится то, что делали Battles и Black Midi, они, по-моему, в один день выступали, это один вечер записано, а из сетов мне очень нравится, что делала Яэйджи, очень прикольный сет был у Тома Йорка, кстати. Нетривиальный такой. Такая редкость, на самом деле, что чувак миксует очень странную электронику с граймом, причем таким редким. И...
Да, мне тоже нравится сет Тома Йорка.
Да, причем там достаточно много забавных моментов, где он лажается с этими, со сведением треков, и там все его поддерживают. Типа, да ладно, мы тебя не за это любим. Типа, можешь лажать.
Да, я помню. Там флешку ищет какой-то диск.
Да. Такой, знаешь, реально, типа, старика позвали что-то поделать. А еще мне нравится очень, как дядя Соломон делает. Ну, он такой самый известный, по-моему, да, крутой чувак. Токи Монста очень неплохой. И я не помню исполнительницу, а это был Boiler Room в Палестине. Но мне просто как
вау.
Этот...
Круто.
Как социальное событие такое очень понравилось. То есть девушка, палестинка, в каком-то странном... На улице это происходит, в какой-то странной локации. И очень крутую такую электронику играет с восточными мотивами и смешивает с техно. Ну, то есть это такой добрый-добрый микс.
В прошлом или позапрошлом году я читал лайнап Битфильм фестиваля. Там была прямо... документал какой-то большой фильм, который сильно промоутировали про как раз электронную сцену на Ближнем Востоке, в Палестине, по-моему.
Я знаю, что какой фильм ты говоришь, это называется то ли «Рейв в Иране»,
да, как-то так.
Потому что он выходил примерно в одно время с отличным фильмом под названием «Raving Riot», про рейв-революцию в Тбилиси, в Грузии. И была волна таких фильмов, и да. И очень хорошие фильмы, кстати. Очень интересные. Рекомендую к просмотру.
Говоря о сетах Boiler Room, я вспомнил не сет, а я просто вспомнил про сеты Glugost и вспомнил, что у них есть рубрика, не очень популярная. Почему-то, куда они зовут электронных продюсеров. И, наверное, я думаю, будут звать... Хотя ладно, вряд ли кого-то позовут еще, кроме электронных, учитывая специфику этой рубрики. В общем, она называется «Крауд что-то там», и туда приглашают продюсеров, и куча людей отправляет на файлообменник Boiler Room всевозможные звуки.
Это не тот, что на зеленке снят с безумными эффектами?
Да,
я его видел.
Да, там очень крутые видео используются постоянно. И туда отправляют абсолютно все. Там есть классные звуки, там есть... Причем, если вы будете смотреть и вглядываться, какие папки они смотрят, чаще всего там какой-нибудь очень популярный продюсер может туда отправить что-то по приколу, но человек, который сидит в студии, будет специально смотреть на эту папку, водить вокруг нее и ничего с ней не делать, и будет искать между каких-то криков что-то про маму, еще что-то, и говорить, да, вот это круто. И у них очень классный выпуск как раз с Glugost'ом, потому что никто не может объяснить, как он это делает, потому что он все делает довольно-таки просто, там очень мало инструментов, и также с Сэмом Гилайтри, который в Fruity Loops то же самое делает, и там есть, кстати, смешные комменты от Glugost'а в чате, где он пишет что-то круто, хочу парный костюм на Хэллоуин, Сэм Гилайтри и Fruity Loops, потому что он просто сидит, играет 3 аккорда, и уже никто не понимает, как он их сыграл, хотя он просто играет их вот на одной такой маленькой миди-клавиатуре. Потом щелкает 2 раза на ударных, и все начинают кричать, как он это сделал, как он это сделал. А он сидит с таким топорным лицом, типа, ну да, и что?
Мне нравится, как Игла Гост в интервью говорит о том, что постоянно пытается сделать трек Ти-Пейна из 2008-го, и у него ничего не получается.
Да, это очень круто. Я обожаю это интервью, потому что там все ответы такие... Они все про музыку, но как будто бы вообще нет. Когда ему задают вопрос...
Они про пост-интернет.
Да, когда его спрашивают, я слышал, что ты переезжаешь, как это влияет на тебя? Он говорит, слушай... У меня там такая дверь будет. Короче, у тебя был геймбой. Она, короче, будет прозрачная, из прозрачного пластика, как геймбой.
Круто. Игла Госта летит, респект, конечно, отлично, чувак. Мои же любимые сеты на Бойлер-руме исключительно русские, ребят, потому что я русский человек. Я не знаю, почему так, но я смотрел их очень часто. Наверное, потому что как раз то, что мы говорили про зависть и сопричастность, про то, что это так близко, но так далеко. Обожаю сет No Worries в Москве на Бойлер-руме, где Андерсон Пак в шубе танцует, вообще ему там передает микрофон, там какие-то тоже смешные люди в рубашках, там ноль, что рубят люди вообще такие, что происходит. Это еще было, когда No Worries были совсем на низком.
Да, у них вроде тогда только EP был.
Ну, возможно, то есть где-то в самом начале No Worries, я смотрю, как же это круто, как я люблю на самом деле этот релиз от No Worries и в целом исполнителей.
А ты смотрел документалку Stereo Tactics про то, как они приезжали?
Нет.
Они снимали для Boiler Room, но, как я понял, на YouTube-канале Boiler Room это не выходило, хотя, возможно, выходило. Это точно есть на Vimeo Stereo Tactics. Он называется Stay in Russia вроде. Там No Worries, DJ Premier.
Ну да, там же.
Чуваки из тусовки Ghost Звука, Лапти, еще кто-то. Чуваки из Ковша.
Ага, да, вроде да, да. Возможно, видел.
И, в общем, это небольшая документалка в Москве снятая про сэмплирование, бит-культуру в России. Да, и там Knowledge и Пак ходят по Третьяковке вроде.
Круто, круто. И второй мой сет, наверное, будет сетом Муджуса. Не знаю почему, просто потому что вспомнил о нем.
Мусок гений.
Я, кстати, был на живом выступлении Муджуса.
А на каком? С песнями или с техно?
Нет, нет, с техно. В клубе «Бланк» питерском, таком индустриальном, когда он только открылся, там ничего не было. Рубил
«Бланк».
«Бланк», да, это в «Арсенале» рядом с «Крестами». Слушая вас, ребята, и ваши впечатления о «Бойлер-руме», мы все-таки говорим все про видео и слушать просто миксы. Здорово, что они существуют в таком формате. Иногда круто положить в карман и пойти под какой-то любимый микс, который ты видел уже много раз, но «Бойлер-рум» все-таки больше про видео, как мне кажется.
Да, я согласен с этим, потому что ты даже не только ради музыки его слушаешь, а ради вот этой атмосферы какого-то подобранного места. Мне, например, всегда был интересен момент, в каком месте они это делают. Мне круто из Палестины там в Грузию, из Грузии куда-то еще, ну, то есть вот это вот...
Ну да, ради запечатленного впечатления. И то, что сказала Соня, интересно посмотреть, на чем играют. В случае с Джусом так точно, он там играл на Терминвоксе, замечательный момент.
Да, да.
Я говорю, когда я говорю о том, что... Надо, наверное, уточнить, когда я говорю о том, что все-таки Boiler Room про видео, я говорю исключительно про его представленность в интернете.
Про финальный продукт.
Да, про финальный продукт. Ну, я даже не уверен, что это финальный продукт, именно как про его репрезентацию того, что видят все. Того, чем они заполняют тот контент, который они производят.
На самом деле, у меня всегда, и, наверное, у многих есть такое впечатление, что на Бойлер-руме были все, что туда все приходят постоянно. То есть, если ты видишь какое-то имя, если есть какой-то анонс, то ты ему не удивляешься никогда, потому что это Бойлер-рум, это большая площадка, и там как будто бы были все. Но при этом я вспомнил интервью Кейт Ранады для Комплекс, где он рассказывает, что он поехал на Бойлер-рум выступать со своего выпускного, то есть он выпустился и поехал сразу выступать, диджеить. И ведущий, интервьюер, так удивился и спросил тот самый сет, и я сначала подумал у себя так в голове, какой тот самый сет? То есть это так странно звучит, это же просто...
Один из тысячи.
Да, а потом ты смотришь, и у него их было всего два, и один, очевидно, все смотрели, и ты, когда думаешь про Бойлер, ну, типа, про Кейт Ранаду на Бойлер-руме, ты сразу вспоминаешь.
Вот ты сейчас сказал, и я реально вспомнил, отличный сет, мне очень нравится вот это период творчества Кейт Ранады и конкретно это выступление, прям класс.
Когда он был, это было где-то чуть-чуть позже того, как он переименовался из Кейт Радамуса в Кейт Ранаду, и... Вот, как будто бы на самом деле это что-то более уникальное, чем кажется, потому что если... Ну, то есть не все такие, как, например, Мол Грэб или...
Ну да, это все еще круто.
Пегги Гу, которые были там около 20 раз, просто потому что там очень много хаос и техно-вечеринок устраивается, и потому что они популярны и...
Они заезжают под формат просто очень хорошо.
Да, да.
В любом случае, Boiler Room — это круто. Немножко сказали про клубы, и предлагаю в завершение поговорить про то, как существует сейчас Берлин. Поднимали интересную тему с Палестиной, поднимали интересную тему с Грузией, но и когда говорят про то, как клубы изменили что-то в городе, изменили что-то в восприятии и в музыке, в первую очередь, конечно, говорят о Берлине.
У меня где-то такая цифра всплывала, ну, точнее, про количество концертов. Вы знаете, сколько в Берлине одновременно проводится концертов? То есть в доковидные времена?
12.
Но если там, то, что я недавно прочитал в статье, порядка 300 действующих клубов, там около, то, наверное, концертов, ну, порядка 100.
Нет, кстати, 300 клубов, и концертов происходит не менее 300.
Вау, круто.
Круто.
То есть одновременно в Берлине есть 300 площадок, куда пойти каждый день практически.
Ну, это восторг.
Ну, как этот... Я спрашивал у своего знакомого, вот если вдруг я приеду в Берлин, что делать? Он говорит, просто иди на концерты, и ты никогда не закончишь просто ходить. Ты никуда, кроме концертов, не будешь ходить, потому что они происходят постоянно. Это берлинская культура, вот это 24/7 играть. Они, кстати, очень как-то идеологически отстаивают право именно этих клубов, которые играют все время. Вы знаете про эту тему? Клубы, где музыка не заканчивается никогда.
Ну, как техно, в принципе, мне кажется, и должно существовать.
Да.
Это какой-то темпл техно такой.
Как в «Самурай Джеке».
В Москве таких нету и по причине законодательства, но в Берлине прям, и, по-моему, в Нидерландах есть еще такие, которые в музыку играют все время. То есть техно, прямая бочка, всегда, 24/7, каждый день.
Храм, куда ты приходишь, и там постоянно.
Да, да. Это, ну, то есть...
Дело в том, что, не знаю, Берлин — это одна из музыкальных столиц, и я слушал подкаст «Весьма наслышанный» с Максимом Кульшой из «Супербес», где он рассказывал, как переехал, про то, почему в его репетиционной точке очень много очень довольно-таки знаменитых музыкантов. Почему, в принципе, в Берлине так много музыкантов? Почему это все пользуется спросом? И потому что там относительно Штатов, Англии, в принципе, некоторых частей Европы очень дешевое жилье, и очень многие туда переезжают жить. Если ты, например, собираешься турить, то ты находишься не в центре, но близко к центру Европы, и ты можешь турить по всей Европе.
Близко к Мюнхену, где огромный аэропорт, и весь мир делает пересадки, правильно? Надеюсь, да, не перепутал, что Мюнхен как раз.
Да, ты можешь просто жить в городе, из которого тебе рукой подать. Ну, то есть ты можешь очень легко...
Ну да, то есть ты можешь утром садиться на поезд и вечером приезжать на гиг практически там.
Причем достаточно дешево ввиду маленького расстояния. И вот, поэтому там много музыкантов, а если есть много музыкантов, то должно быть много площадок для них, потому что им негде, не знаю, поместиться уже. Касательно того, что ты можешь прийти на концерт, там есть такая забавная штука, что ты можешь просто посмотреть на какую-то толпу определенную людей, которая куда-то идет, например, даже в метро ехать, просто смотреть на каких-то людей.
Да-да.
И да, ты да. Ну вот буквально это так выглядит, что куда-то идет народ, и ты такой, ладно, я пойду за ними. Ты идешь за ними, и ты находишься на концерте.
Я, кстати, так попадал на концерты, когда идешь с билетом на какое-то выступление, и в первый раз идешь в клуб, просто ловишь каких-то людей, которые точно идут туда же, падаешь им на хвост и попадаешь куда надо.
В этом плане, кстати, Берлин реально вот очень крутое место. Тебе даже не надо заходить куда-нибудь там гуглить какие-то события. Ты просто выходишь в город, типа, вечером.
Выходишь в город, ищешь приближенную к советской архитектуре, потому что нужно выйти в правильной части города для того, чтобы все-таки попасть на вечеринку там, где все это и начиналось. Это очень интересная тема, которая интересует меня как архитектора по образованию, которое я сейчас получаю, того, как это все происходило, момент джентрификации, того, как Берлин стал все-таки столицей. Это, конечно, и социально-экономический фактор, и того, как этот город был разделен и как он существовал на протяжении практически полувека. Это, конечно, все тоже очень сильно повлияло на музыку. много сказали про возможности в Берлине, и интересно, что в Берлине это на законодательном уровне они осознали то, что клубы могут стать моментом идентичности и могут привлекать туристов, и на законодательном уровне они выступают за защиту этого всего. Есть, то есть в какой-то момент сложился комитет из владельцев клубов, которые отстаивали, то есть представляли это все для представляли это все правительству города, горожанам, и отстаивали именно это как что-то легитимное, легитимизировали всю эту культуру, добились больших успехов, и сейчас в ковидную эпоху все выступления закрыты, но государство старается поддерживать клубы, чтобы они не закрывались.
Там идут прямые субсидии такие большие, по-моему.
Очень большие, ты причем...
Да, там идут прямые большие субсидии, и потому что человек, который давал интервью, один из членов этого общества, говорит о том, что если вот у нас там есть какое-то число, там близится к 300, если есть какое-то число, которое близится к 300, и если какой-то из этих клубов, какие-то из этих клубов начнут закрываться, то мы их уже не восстановим. А это часть того, что нам нужно сохранить, как нужно сохранить музеи и другие культурные институции. И там сейчас какие-то работают как бары, какие-то как, конечно же, Берхайн существует как музейное пространство, и там замечательно, как люди лежат на полу, слушают какую-то аудиоинсталляцию, и очереди стоят огромные, не такие большие, как Верхайн, когда он функционировал, но там 5 часов тоже они есть, и люди действительно ждут, чтобы туда попасть.
Интересно, убавилось ли популярности видеоигра про, про охранника Берхайна.
Я не знаю такой игры, кстати. Класс. Звучит отлично. Вот, она поменялась, потому что теперь охранник Кайна... Ну, охранник Берхайна нет, но другие охранники теперь, скорее всего, разносят пиво на веранде, и как раз создатели клубов говорят, и владельцы клубов о том, что это нерентабельно, они с трудом выходят в ноль, держатся только на государственных субсидиях, но им надо продержаться, потому что клубы не откроют до того, как появится вакцина.
Да, там жестят, конечно. Я вот на днях узнал, что Франция выделила концертной индустрии 200 миллионов евро. Так что я думаю, Берлин выделял не меньше, и этого все равно мало. Мало просто, чтобы это огромное количество клубов сохранить.
Ну да, потому что индустрия большая. Мы говорим не только о тех, кто играет музыку, тех, кто организовывает концерты. Есть звукорежиссеры, есть свет.
Да, весь персонал, да.
Это весь персонал, есть охранники, есть люди, которые занимаются светом. Очень много людей задействовано в этой, когда у тебя есть 300 небольших предприятий, которые не просто что-то производят, а в которых заинтересованы люди. Конечно, ты их поддерживаешь, ради которых люди приезжают из других городов и даже из других стран.
В этом прикол как раз Максим Кульш рассказывал, что поскольку у него там это репточка, что это все считается малым бизнесом, и там довольно простая схема, по которой ты просто на сайте, скажем так, местных госуслуг заполняешь анкету о том, что ты ИП, и ты буквально указываешь, сколько тебе нужно денег, как тебе кажется. И на следующий день тебе на счет компании приходят деньги от правительства Берлина.
Да, из налогов, из бюджета.
Да.
Но в связи со всем этим интересно, что, конечно же, то, что заразилось как андеграундная протестная культура и осталась таковой, по сути, не потеряв это, и теперь это все просто происходит с нелегальными рейвами по всему Берлину на открытом воздухе. Музыканты продолжают играть, просто теперь собираются в совершенно других местах. Читая интервью.
В лесу, например,
так
да?
Так и есть. Буквально в интервью на «Медузе» говорится о том, что российская исполнительница, которая играла до ковида во многих клубах Берлина, теперь просто играет практически каждый день на каких-то нелегальных гигах, делает это абсолютно бесплатно, и полиции очень сложно с этим бороться, потому что люди просто собираются в рандомных местах, какие-то тропинки, большие насажденные зеленой территории, но при том, что на самом деле полиция разгоняет все эти нелегальные выступления достаточно мягко, осознавая то, что, ну, люди вырвались, и то, что что-то с ними сделают.
Но они их разгонят раз, они соберутся завтра и будут собираться все время.
Да, да, и в том, что их не так просто... Ну, то есть там буквально цитата из этого интервью на «Медузе» о том, что полиция пришла и говорит, ну, давайте вот там 20-30 минут, ставьте свои последние любимые песни и расходитесь, потому что, ну, у нас жуки должны спать, и это не шутка, потому что действительно полиция охраняет... Это какой-то заповедник, где они собрались, и там действительно есть охранный режим по звуку для животных, и в том числе жуков, которые там находятся для сохранения флоры и фауны.
Ну, вот понимаешь, проблемы в Германии. И жуков сохранить, и тех, чтобы не умерло.
Круто.
Ну, слушай, история-то не новая. В Англии это было очень давно, когда была еще первая вот эта вся история рейвов, и когда была антинаркотическая кампания в Англии, они тоже вроде же собирались в лесу, за городом.
Ну, там с вертолетами разгоняли, и насколько там за 40-50 лет, которые нас отделяют, ну, окей, ладно, с датами не очень хорошо, но насколько все это поменялось, что людям приходилось бежать из Англии в пригороды, бежать еще дальше, за ними прямо гонялись, то здесь культурные институции дошли до того, что это важная часть, и теперь стараются, наоборот, охранять. То зачем раньше гонялись? Вы слушали подкаст «Дип». Всю сопутствующую информацию, прозвучавшую в этом эпизоде, можно будет найти в описании этого выпуска на сайте deepcuts.ru/podcast. Ссылка есть в описании эпизода, в том месте, где вы слушаете нас сейчас. Мы также просим вас оставлять ваши отзывы и ставить нам оценки в плеере, где вы нас слушаете, ведь отзывы помогают другим людям открывать для себя наш подкаст, а также помогают нам узнавать ваше мнение. Спасибо, что слушали нас. Это был «Дип» от редакции журнала «Deepcuts». Меня зовут Слава, сегодня со мной записывались...
Валера.
Рома.
С нами была еще Соня Портер, создательница InjaSwimmer на deepcuts.ru.
До скорого!
Вы прослушали вторую часть 10-го эпизода. Она была записана вместе с журналом DeepCuts, который организовывает в Москве вечеринку с музыкальными выступлениями и живой записью нашего подкаста. Ждем всех вас 1 октября в музыкальном пространстве «Угол». Подробную информацию ищите в социальных сетях журнала DeepCuts. Над выпуском работали ведущие Рома Павлов, Слава Захаров и Валера Джиджея. Монтаж и звуковое оформление – Анадера. Визуальное оформление – Владимир Дубань. Авторы и продюсеры – Слава Захаров и Боря Агеев.